К великому сожалению, в нашем большом братстве России, и я не оговорюсь, если скажу, во многих церквах нет братьев-служителей. Недостаточно их. То есть церкви, на каком-то уровне собираются, читают Слово Божье, молятся, но как вот пастора в церкви, как первое лицо или главное ответственное лицо, нет. Это заметно, это ущербность очень большая, значительная. Поэтому радуйтесь, дорогие сестры и братья, что у вас вот столько служителей. То есть вы никогда не будете в таком как бы ущербном состоянии, если отсутствует один служитель, есть второй, третий и так далее. То есть это очень серьезно и это очень важно. В этом есть как бы и ваша отчасти, будем говорить, заслуга, что вы искренне ходите пред Богом, вы молитесь об этом, и Бог благословляет вас, потому что Господь видит искренность сердец детей своих, и поэтому, видимо, усматривает Господь, что ваша церковь вот пополняется новыми служителями, и, возможно, еще что-то Господь усматривает, перспективу, может быть, расширение вашей церкви. Мы как-то в свое время в нашем Краснодарском крае и в нашей церкви конкретно крови, это большая церковь, тысячная церковь, несмотря на то, что за рубеж у нас полцеркви уехало 500 членов сразу. Но вы знаете, в течение как-то, может быть, 5 лет наша церковь опять пополнилась и опять 1000 членов. Единственное, что мы испытали ущербность, это в недостатке служителей. Служителя не в один год взращивает, то есть не за один год он... То, что из мира приходят люди, это слава Богу, они познают Господа, приходят к Нему, и действительно за этот период нашей свободы мы по наблюдениям нашим видели, что в церкви, в поместной, как в нашу церковь, в вашу церковь, как она новая сформировалась, и другие церкви. Вы знаете, пришли такие люди, которые при той системе идеологической, в которой мы находились 70 лет, они никогда бы не были в церкви. А сегодня они есть. Есть люди, те, которые сегодня как бы имеют какие-то свои заслуги в миру, как мы говорим, там есть какие-то почетные звания у них, и кандидаты наук, и профессора, и прокуроры, и так далее, и так далее. То те люди, простите, вот той сферы или того, как бы сказать, тех, как бы сказать, условий, которые, ну, вот при том, я опять повторяю, состоянии никогда не были бы в церкви. А когда пришло время открытого исповедания Господа, когда пришло время, действительно, то, что люди могли, то, что они имели там внутри, в душе, и открыто заявить, это великая милость Божья. У нас как-то было крещение на нашей реке Кубань, она рядом протекает с нашим городом, почему и вообще-то наша территория называется Кубань. Вы многие знаете, это житница, как говорят, России. И вот на берегу мы проводим крещение. На берегу реки у нас там установлены колонки и прочее, все. И мы делали всегда вот такую призывную проповедь к окружающим нас людям. Собиралось много людей, я вам скажу сразу. В те годы вообще-то мы проводили по 2-3 крещения в год. Очень много людей приходило. И вот как-то интересно, один человек, кандидат технических наук, он работал в области космонавтики и был таким немножко как бы с атеистическим таким направлением, хотя у него супруга уже была член церкви нашей, верующая, а он все как-то, знаете, со стороны. И вдруг вот так Господь действует, и так интересно. Идет призывная проповедь, и вот здесь как раз в этот момент песчаный берег нашей реки Кубани, и он здесь падает и кается. И становится членом нашей церкви. Сегодня он диакон нашей церкви. Таких примеров масса. Я не хочу на этом особо останавливаться. У нас сегодня вот такое служение и утреннее, и вечернее. Ну, я не знаю, как мне сказать вечернее. Я, простите, привык, что вечернее. Это дневное служение, да, но второе служение. И вы видите сами, что и утром, и вечером у нас как-то тема одна о служителях, о избрании, о утверждении. Как это происходило, как происходит. И моя проповедь тоже не будет ничем отличаться от предыдущих. Есть некоторые места, которые будут повторяться, но суть одна. Конечно, все тексты Священного Писания невозможно их озвучить, прочитать, но они есть, и на некоторых мы будем больше останавливаться, на некоторых меньше. Я читаю текст Священного Писания из послания Титу. Послание апостола Павла, послание Титу, здесь 1 глава, из 1 стиха, читаю следующее слово. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранным Божиим и к познанию истины, относящейся к благовествованию. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое Слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Интересный оборот речи о приказании. Знаете, что-то звучит немножко из военной лексики. Вот там есть приказы, которые не обсуждаются, строго выполняются. Кто служил в армии, знает. И вот здесь вдруг мы слышим или читаем вот такой вот оборот речи апостола Павла к возлюбленному сыну по вере Титу. Он уже был в служении, и он должен продолжать был служение. И вот он ему или напоминает, или подсказывает, что он должен был сделать, еще недоконченное. То, что оно было уже запланировано, то, что оно должно было совершаться. И в некоторых церквах, видимо, еще не все церкви имели служителей. И это, естественно, это только начало евангельского движения, начало создания церквей. Опыта еще никакого нет, сравнений с чем нету. Каждая церковь формировалась особо. И если нам так взять тему о церкви вообще, то каждая церковь, и здесь из Евангелия мы читаем, они особенные церкви. Вот. И вот здесь на острове Крит тоже была нужда в том, чтобы были избраны служители. И вот здесь ниже утром уже было прочитано Михаилом Ивановичем о том, что какими критериями или какими, как бы сказать, характеристиками должен отличаться все же служитель, избираем на это служение. Быть пастором, епископом, пресвитером. И вы знаете, что эти слова идентичны, взаимозаменяемые. Здесь нету как бы того, что есть в других деноминациях христианских, даже что епископ, там архиепископ, патриарх и так далее. Здесь такого священного писания нету, выделения или отделения. Но есть указ на то, что это лица особые тоже. У них особая характеристика должна быть и личная, и в семье, и так далее. Чтобы и жены были соответствующие, как бы в послушании, как сегодня уже вот Сергей Васильевич подчеркивал, как это важно, это послушание. Потому что даже в Ветхом Завете, мы там читающие Библию помним, да, что было сказано в свое время вот Самуилом Саулу, первому царю израильскому, что о непослушании. Есть послушание, а есть непослушание. А что такое непослушание? А это грех, оказывается. И причем такой грех, как волшебство и тому подобное. Вот интересно, что такое не послушал? Тебе сказали, а я не послушал. А я не хочу, а я не буду. Ну вот, это как? Это противление, это возражение вот такое. Да, вот такое состояние. То есть человек как-то вот неправильно действует, или не научен, или наставлен. Поэтому действительно то, что служитель в церкви имеет какие-то действительно полномочия и приоритет, да и аминь. И это опять-таки вот не установление чье-то, это не выработано временем, что вот так нужно. Это сам Господь усматривал и установил эти правила, правила взаимоотношений между служителями и церковью, членами церкви. Я утром как-то говорил на эту тему в том смысле, что здесь не должно быть этой градации вот этих препонов конкретных. То есть, как в Ветхом Завете иногда священники позволяли себе, что ты слишком для меня такой низкий, я святой, а ты вот такой там низший. Нет, это не должно быть. Но вопрос-то и в том, что все же вот эти взаимоотношения, они особенные. И для пасторов, для служителей, для пресвитеров, что они не могут себе позволять то, что, может быть, были рядовыми членами и могли позволить. И вроде и все нормально было. Сегодня их статус, их положение, которое Господь им определяет, оно заставляет их тоже пересматривать свою личную жизнь, чтобы, как написано, не давать повода ищущим повода. То есть, да, я своим поведением могу, не словом даже, простите, но своими действиями я могу послужить кому-то соблазном. И кто-то может потом посмотреть и сказать себе, Ну да, если ему позволено, а почему мне не позволено? Ему, значит, можно, он как старший, а я рядовой, я что, не могу себе? Вот это опасность, в этом есть опасность. Поэтому, конечно, пасторское служение, оно очень ответственное служение. Как-то кто-то высказал интересную мысль, что хлеб пастырский, он с привкусом горечи. Понимаете, это не все то, что вы пастыря видите вот здесь на кафедре или где-то в таких общениях торжественных. Это только частица вот того, что еще не видно для вас. И чем он занимается, этот пастырь, вообще непонятно. Ну да, во время служения мы с ним встречаемся здесь, вот, но ведь вот было сказано, что да, у пастора есть много того, что сокрыто от членов церкви. Он должен и посещать и больных, он должен посещать малоимущих, нуждающихся там, и даже в материальном поддержке какой-то нужно, и в духовной. То есть это то время, вот то, где он проводит это время. Это при условии, если он освобожденный служитель на поддержке церкви. Я вспоминаю свое время, мы немножко в другое время совершали служение до 90-х годов. Работая на производстве полные 8 часов, я еду с работы не домой, я еду в церковь. Там есть вопрос. Там есть нужда, там есть те вопросы, которые нужно решать. И я там нахожусь. Семья, дети, дома, жена. Я приезжаю, детки мои уже спят. Все. Я утром рано встаю на работу, детки спят. Это ущербность. Я не хвалюсь этим, но это была ущербность для семьи моей. Но как-то Господь усматривал, что физически я не мог успевать все. И Господь восполнял, можно сказать, нужды нашей семьи в том, что дети наши, они не получали вот того духовно должного воспитания от меня, как главы отца, как главы семейства отца. И Господь, как Небесный Отец, Он восполнял вот эти все нужды. Все наши 6 деток членов церкви. Не наша заслуга, не моя. Милость Божья, потому что я действительно время, которое отпускалось мне и для служения, я старался, конечно, делать как мог для Господа, для славы Его. И поэтому действительно приятно видеть, что семья вся славит Господа. И в том числе вот наш сын Анатолий, он здесь среди вас. Это действительно милость Божья. Если честно сказать, я даже не ожидал, когда я получил вот это приглашение, что вот наш сын здесь. Да, мы знали, что он здесь, он в служении, но чтобы вот вы, как церковь и братство вашей церкви, усмотрели, чтобы он был еще в служении пастырском, конечно, это приятная новость для нас, и я просто действительно благодарен Господу. И поэтому сегодня мы говорим действительно о той ответственности вот, для служителя, насколько она вот, действительно требует особого как бы, такого хождения перед Богом. То, что есть вот этот, как бы сказать, перечень, характеристика для служителя, вот, каким он должен быть, и есть очень интересно, не то, что интересно, но есть такое более объективное и конкретное определение Господне, каким должен все же быть служитель. Все мы, читающие Священное Писание, наверное, знакомы вот с последней книгой Библии Откровения, да? И там вот 2-я, 3-я глава мы читаем послания церквам. Их там 7 церквей, и там заглавлена каждая церковь, каждому главе церкви, каждому ангелу главе церкви, значит, идет описание. Начиная с Ефесской церкви, заканчивая там Лаодикийской церковью, да? И вот мы читаем, когда и смотрим. Это вроде бы только к служителям, только к ним, вот это они для них. Ну, конечно, мы все, читающие Священное Писание, книгу Библию, конечно, мы извлекаем и для себя, и рядовые члены, что да, если там у служителя Ефесской церкви все было вначале хорошо, и такое одобрение от самого Господа, что вот он так служил искренне, я позволю даже некоторые выдержки прочитать, чтобы мы имели понимание, представление, как же он верно ходил пред Господом. Ангел Ефесской церкви, напиши так, говорит, держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но вот это всего-навсего одно «но». Вот интересно, вот это противопоставление. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Господи, ну как же так? Столько труда, столько усилий было с моей стороны, и ты заметил всего-навсего что-то в одном, какое-то несоответствие. Оказывается, братья и сестры, дорогие друзья, все то, что делается любым служителем, неслужителем в официальном понимании, но все то, что делается без любви, оно у Господа не имеет никакой цены. И есть подтверждение. Послание Коринфянской церкви, там мы когда читаем с вами вот, о любви, да, гимн любви, вот там 13 глава, там конкретно описано, что такое любовь. Если отдам и тело на сожжение, и имение раздам, и все, что у меня есть, а любви не имею, медь звенящая, кимвал звучащий, нет никакой пользы. Почему Священное Писание об этом нам свидетельствует сегодня вот так? Потому что Господь дает оценку каждому из нас, и было сказано, что мы дадим отчет перед Господом, не только служители, но это на своем месте они будут давать отчет за верное служение, за ту пасту, где они совершали служение и как совершали. Но и каждый член церкви, и каждое дитя Божие будет давать отчет за свою жизнь, за свое хождение, за участие в служении, или был праздным членом церкви, или все же принимал долевое участие какое-то в служении. И поэтому все то, что совершается без любви, то ли по обязанности, то ли по каким-то другим критериям, может, простите, даже и на показ, что наблюдалось вот в ветхозаветнее время, не только, простите, ветхозаветнее, но и в новозаветнее время, когда Христос обличал вот тех служителей, которые на показ могли молиться, хвалиться собою, что они вот и десятину дают, и постятся там и так далее. Вот такая была категория людей, фарисеев, которые вот так тоже были отделенные для служения. Но Господь не одобрил такого служения. Нет, нет, не нужно это показное. Никому оно не нужно. И Господу в первую очередь оно не нужно. Но вот здесь мы прочитали в послании Ефесской церкви о том, что вот у этого служителя все складывалось прекрасно. Он был искренним, верным в хождении пред Богом. Но, видимо, простите, вот это или многообразие такого служения, вот этого труда такого, он каждодневно в труде, он не просто праздный человек, проводит праздное время. Нет, он в труде. Но как-то оно получалось, по-видимому, знаете, как мы иногда можем на производстве. Что-то мы, как говорят, делаем от души, а что-то по обязанности. Мы должны сделать вот это, и все. С нас это требует. Может быть, и здесь что-то. Я просто предположение высказываю, что Господь говорит, все прекрасно у тебя, я все это вижу, видел, но вот этого главного ты упустил где-то. И есть выход. Здесь мы читаем ниже, что здесь Господь как бы говорит ему, итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. То есть совершай эти добрые дела в Господе. Поэтому, чтобы, ну, как бы не постигало нас, служителей, вот такое состояние, чтобы мы не увлекались уж так слишком, что вот и все у нас идет, и мы как-то себе оценку делаем, ну, все у нас, слава Богу, все вроде так посмотрим, все хорошо. Конечно, вот здесь нужно самое глубокое смирение всегда. Всегда нужен вот этот анализ для служителя. Когда уже ты наедине остаешься с Господом, мы как-то утром говорили немножко о том, что служитель церкви, пресвитер, это прежде всего молитвенник. Он муж молитвы. Он стоит в предстоянии пред Господом, молясь за народ, за себя, за семьи, за тех, кому он служит, кто верил, как бы сказать, себя ему. И вопрос стоит в том, что когда мы становимся уже, как бы сказать, наедине, как написано, закрыв дверь за собою, и я, и Господь. Вот здесь я могу им открывать все и говорить с ним наедине, и говорить, Господи, ну, я вот, апостол Павел говорит, я даже за собой не замечаю. Я не могу даже анализировать, Господи, ты сделай этот анализ. И мы то же самое можем говорить: Господи, ну да, я совершаю служение, но насколько верно вот это служение, как я его делаю? Насколько ты одобряешь вот это служение, чтобы здесь не было нашего вот привнесения человеческого чего-то? И мы должны честными быть, вот как мы, когда совершаем служение, связанное с исполнением заповеди Господней, где там читаются всегда слова, и мы их как-то по-разному, может, воспринимаем, но там есть такое слово в 11 главе послания Коринфянам, 23 стиха, мы читаем о том, что вот «да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей». Самооценка, самоанализ пред Господом. Простите, в немецком переводе я как-то прочитал этот текст, немножко по-другому звучит, даже, может быть, даже несколько ярче. Там написано: «Да осуждает себя человек». Испытывать можно по-разному. Ну, я могу себе немножко сделать больно, но не сильно больно, могу сильнее. А вот здесь конкретность есть такая, что «да осуждает себя человек, и таким образом, тогда пусть есть от хлеба сего, чтобы потом дальше мы по тексту читаем, чтобы не быть осужденным». Так вот, вопрос в том, что служитель, он должен делать иногда вот этот анализ, самоанализ для самопроверки. Одно дело, когда нас испытывают другие. Ну, вы знаете, что в жизни по-разному складывается служение, по-разному в церквах бывают ситуации, когда, вот я как-то помню, еще были так называемые курсы ЗБК. Кто-то из, может, служителей помнит, они имели такое самое большое, как бы сказать, богословское вот такое учреждение наше, вот это самое первое. Вот. И я тоже учился там в свое время в 12-м наборе. С 1984 года у нас был служитель, иногда приезжал. Это был старший пресвитер Карл Станиславович Седлецкий, старший пресвитер по Молдавии. И он как служитель, как пастор, он делился иногда своими практическими служениями. И вот он говорил о том, что действительно, вот, как бывает в практике жизни, что по-разному можно вот, оценивать себя. И он рассказал за себя лично, что однажды меня братья решили испытать на мое терпение. Вот как-то все вроде, он как старший пресвитер по области, даже по республике, да, Молдавской, вот он совершал служение, и когда они собирались там на областные совещания, как-то братья вроде к нему с каким-то вроде и недоверием, какими-то вроде претензиями. Он говорит: я пытаюсь как-то анализировать, Господи, ну в чем дело, что такое? Вроде я все же делал правильно, в чем дело? Прошло немножко времени, а потом и братья открылись. Карл Станиславович, мы тебя испытывали. Братья дорогие, ну зачем вы искушали меня, казалось бы. То есть Господь даже, вот знаете, вот через наших же близких, с которыми бок о бок, иногда могут Господь допускать. Это не в смысле эксперименты такие, знаете, неоправданные. Нет, но это послужило ему тоже на пользу. Что, оказывается, мы можем даже не ожидать от самых близких, с теми, которые мы, как, где мы читаем о том, что человек, с которым ел хлеб со мной, да, и поднял на меня пяту, в пророчествах есть такое место. Вот здесь он тоже поделился, говорит, что вот такие бывают моменты. То есть мы, молодые служители, тогда еще начинающие пасторы, вот, в служении, а он уже, имея какой-то опыт, делился с нами, что иногда может быть в служениях. Чтобы это не было каким-то для нас неожиданностью или как бы невозможным таким. Нет, всякое бывает. И действительно, вот в служении пасторском такие моменты, они могут иметь место быть. И понятно, что мы обязаны здесь предоставлять себя на суд Господний. Да, есть, конечно, и человеческий суд, он не всегда тоже справедливый. К великому сожалению, и в нашей среде христианской тоже есть люди, которые духовно, может быть, не состоявшиеся, но они много мнящие о себе или думающие о себе, и они считают, что они здесь более правильные и могут решать эти вопросы. И поэтому с разными обстоятельствами приходится встречаться и сталкиваться. Так вот, допустим, даже в ветхозаветнее времени мы видим там вот в служении Моисея, если его можно назвать служением, а это, наверное, так и было служение. В течение 40 лет они шли из этого Египта в обетованную землю, И вдруг вот на пути там сыны Кореи восстали против него, еще с ними, там с этой семьей, еще 200 именитых мужей. Чего они добивались, чего они хотели? Они хотели первенства. Они хотели вот так, как Моисей. Почему это Моисей один вот такой у нас среди нас? А мы что, вроде, простите, я своими словами, а мы что, хуже, что ли, да? Мы что же из этого же народа, из этих поколений? Вот, и Моисей принял это все в кротости. И говорит, хорошо, хорошо. Ну что ж, завтра Господь покажет, то Господень, кто его. Вот, завтра выходите, и все станет на свои места. И Господь показал, что это восстание было неоправданным, незаслуженно для Моисея. И Господь произвел свой суд, свое определение. Они погибли со своими семьями. Это ужасно, конечно. И там же в Ветхом Завете Господь даже как бы, как предупреждение, оставил такое слово, я позволю его прочитать, это вторая книга Паралипоменон, первая книга, простите, Паралипоменон, здесь такое слово, я его прочитаю, это просто как предупреждение, действительно. Шестнадцатая глава, с 21-22 стиха написано так. Он, то есть Бог, никому не позволил обижать их и обличал за них царей. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Обратите внимание, как Бог ревновал за свой народ и за избранных своих. И даже написано, не прикасайтесь к ним. Вот в плане предупреждения к священнослужителям в Ветхом Завете. Обратите внимание, как это все было серьезно. И другой эпизод из жизни, истории вот этого же израильского народа, вы помните, наверное, тоже так по памяти, я привожу вам на память, что произошло в свое время вот в жизни Давида, когда он был, ну вот так вот, изгнан из царства, можно сказать, своего, когда Саул, вот, первый царь, он преследовал его и добивался смерти его и так далее. И дважды Бог допускал такие обстоятельства, когда Давид мог поразить Саула, вот своего врага, если, простите, так можно было сказать, а так оно и было на самом деле. И как Давид удержал своего друга или как бы телохранителя, чтобы он не делал. Кто, подняв руку на помазанника, останется жив? Здесь конкретно как бы Давид понимал вот это, имел страх такой пред Богом, и он сказал, не подниму руки мои на господин моего, ибо он помазанник Божий. Обратите на это внимание. Он уже помазанник Божий. Да, он поступает неверно, но пусть Бог с ним сам разберется, пусть он сам поставит ее на место. Я не имею этого права. Сохрани нас, Господь, братья и сестры, чтобы мы не допускали вот такие, грубо, может быть, сказано, какие-то разборки по отношению служителя. Ах, он такой, ах, он не такой, ах, вот это собирается, компроматы. Храни, Господь, дорогие братья и сестры, от таких шагов. Они всегда чреваты последствиями для тех, которые вот это делают. Я могу приводить вам примеры практически из моего служения. Все же были такие моменты, когда люди это позволяли и расплачивались очень тяжело за это. Господь не оставляет так просто, ну ладно, там что-то, инцидент произошел, нет-нет. Это очень серьезно. Ну, пусть это не останется для вас как таким гнетом, угнетением. Нет, все нормально, все хорошо, когда вот есть вот эта взаимная поддержка друг друга. Когда церковь молится за служителя, ну, знаете, как в семье, когда отец на своем месте, дети вокруг него, знаете, как воробушки прыгают вокруг него, все прекрасно, это благословенная семья. И в семье духовной, в церкви то же самое. Когда люди, члены церкви, понимают служителей, поддерживают молитвенно, даже материально, как вот Сергей Васильевич сказал, это не предусудительно. Есть в Священном Писании написано, всякий наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Это кто написал? Это написано в Священном Писании уже в Новом Завете. То есть апостол Павел предвидел, что да, служитель иногда имеет основания быть и на поддержке от церкви, потому что им нужно время, время для подготовки проповеди, время на посещение, время своей семьи. А где это время, когда в сутках всего 24 часа? И поэтому, если будет какое-то восполнение и материальное, это прекрасно. Бог благословит и эту семью, и этих, кто будет жертвовать. И поэтому, действительно, это очень важно, иметь вот эту взаимность. Тогда не будет, действительно, вот этой атмосферы какой-то угнетенности. Буквально вот в перерыве между служениями мне пришлось так немножко общаться там в столовой с сестрами. Я говорю, вот действительно, мне приятно среди вас быть. Почему? Я скажу откровенно. Чувствуется вот эта открытость и семейственность. Вы знаете, вот эта простота. Мне много приходилось посещать по служению церквей и в нашем крае большом, где я говорил, там более 80 церквей, и в других местах, и в России бывал. И вы знаете, вот приезжаешь в иную церковь, какая-то настороженность, что-то такое, знаете, вот... Не пойму, какая-то атмосфера какая-то, не располагающая, не знаю почему. А если приезжаешь, ну, как в свою семью, как в свой дом. Первый раз приезжаешь, и ты уже, как говорится, свой человек вот здесь. Простите, я считаю уже своим здесь. Не потому, что сын мой здесь, но я чувствую, братья, ну, сердце не обманешь. Я говорю, как есть, если Бог усмотрит, я с удовольствием это могу сделать. И здесь не просто моя похвала какая-то, я это чувствую сердцем. И поэтому Господь благословит пусть вас, чтобы это в вас сохранялось, чтобы оно не, как бы сказать, не исчезло. Вы эту атмосферу поддержали, поддерживали и дальше. И Бог будет благословлять вас непременно. Потому что действительно здесь вот чувствуется вот состояние верующих о том, чтобы они возрастали, они слушаются слова, прислушаются все же к мнению пастырей. А пастыри ведь тоже пекутся о членах, чтобы все было прекрасно. Поэтому действительно вот в вашей церкви это ощущение есть. Я не хочу как бы хвалить где-то, я говорю открыто, здесь вот служители с вами, и я открыто это говорю, что так оно есть. И это не будет для них, знаете, ну, таким, как бы сказать, симптомом гордости. О, как оказывается, мы какие стали. Даже из периферии, кто там приехал, нас похвалил. Нет, нет, все нормально здесь, все спокойно. Поэтому храни вас Господь. И поэтому, действительно, вот здесь было сказано, я еще позволю прочитать, о том, что все же пасторское служение... Оно особое служение, и мы подчеркивали, что не всякий может быть, и не все Господь усматривает быть служителями, но кого уж Господь усмотрел, то это великая привилегия, великая честь. Я в свое время понимал, а так вот не представлял, и даже никогда мысли моей не было, что я когда-то буду в служении. Знаете, в то время советское, как мы говорим, в свое время, там для молодых дорога на кафедру была закрыта, и никто не мог туда попасть, потому что такие были установки, такой был закон. И я сидел спокойно себе там в уголочке, в хору, я был доволен, что я хорист, рядовой хорист, ой, как слава Богу, я пою, я славлю Господа. И вдруг как-то вот, ну, у меня была интересная такая... как бы сказать, манера, что ли. Я всегда конспектировал братьев, не в смысле для доноса, а в смысле для себя. У меня был блокнотик, и все проповеди я записывал. Домой приходил, начинал там копаться что-то, и мне было просто интересно. Но это не говорило, что я готовил себя уже как для будущего служения проповеди. А потом вдруг меня пригласили где-то в сельской местности, в станице, там сказать слово перед началом служения к молитве. Я весь затрепетал, как говорят, как осиновый лист. Как это я? Ну, небольшая, допустим, церковь, но все равно, как это? Что я? Я как взмолился, Господи, не знаю, что буду говорить. Я вам открыто говорю. А потом, действительно, Господь так потихоньку вел. Я так немножечко, как вроде, стал понимать, что вроде я правильно говорю, меня вроде вас понимают. И вдруг наши братья из нашей большой краевой церкви услышали и приглашают меня на кафедру краевой церкви. Ого, это посерьезнее немножко. Ой, ну, тем не менее, вот так Господь вел потихоньку, не сразу, не вдруг. И вдруг меня избирают на диаконское служение в 79-м году, а потом на пресвитерское в 81-м. Вот так вот действительно, не знаю почему так, но вот так как есть. Я не думаю, что всех так, может, Господь вел, но каждый особо. Но то есть вот Господь усматривает. То есть люди или были люди, они и сейчас могут быть, которые, как говорят, рвутся. Вот рвутся вот быть вот здесь на кафедре, вот быть там пастором. И я помню нашего служителя, нашего братства, кто-то его, может быть, так слышал, кто-то, может, и лицо знал. Это был у нас брат Клименко Андрей Евтихевич. Вот он как-то приводил пример, это впереди Логвиненко, который был, после него Логвиненко был, Василий Ефимович. Вот он был старшим пресвитером по Поволжью, а потом его избирают председателем нашего братства. Вот он так привел пример, интересный такой, простой пример. Вы знаете, говорит, братья, вот те, которые рвутся на кафедру в служение, таких вы вот бычками, вы стаскиваете их оттуда, тащите их оттуда. Они не могут быть пасторами, служителями. А те, вот, которых вы усматриваете, а они не хотят. А тех тащите, вот тех тащите. Ну, вот он привел пример, знаете, из жизни Моисея. Вы помните, как Моисея Господь избирал и призывал? Помните, да? Что он сказал: не, Господи, я и косноязычный, я и такой, я не. Вот брат у меня Авраам, вот он, да. То есть, простите, Аарон. Вот он умеет говорить: да, я знаю за твоего брата Аарона, но ты будешь ему Богом, я буду говорить с тобою. То есть он его утверждал, вот, и этими символами, как он ему сказал: брось посох, и он превратился в змей и так далее. То есть вот это избрание, вот как он иногда интересно. А Билли Грэм, я читал как-то его биографию краткую, о том, что он говорил о себе: я первую проповедь, когда сказал, и так плохо сказал. И все, я думал, ну все, мое служение закончилось, хотя вроде он хотел и готовился. Но там среди церкви нашелся один брат, который подошел ко мне, обнял меня. И так меня немножко ободрил и сказал: все нормально, ничего, получится. Вот он как раз-то стал тем, кто его, как бы сказать, приподнял и не бросил окончательно его. Это от Господа. Понятно, что это жезл Господень был. Его рука здесь была. И вот теперь мы знаем, кто такой Билли Грэм. Да, всемирно известный евангелист, проповедник был, и столько через него душ пришло к Господу. То есть у Господа вот этот призыв или, как бы сказать, приглашение, служение, оно у каждого по-своему, и каждый он по-особому ведет. Поэтому пусть Господь благословит, еще раз я повторяюсь, и братьев, которые уже в служении, дорогие служители, Михаил Иванович, Сергей Васильевич, вот, и еще братья, которых вы избрали, чтобы действительно это было вы как одна семья, и в этом действительно был виден и прославлен наш Господь. Аминь.